Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев, и мы попробуем судить новости за текущую неделю, пардон, за не очень хороший звук. Я в поездке и не захватил микрофон.
Всем привет!
Прежде чем начнем, хотел бы сказать, что у нас запустилось соревнование по машинному переводу на тюркские языки, так что, пожалуйста, приходите на ОДС, участвуйте, если вам интересно. Ну и расскажите всем окружающим про него, потому что соревнование, на мой взгляд, довольно уникальное и приносит непосредственно пользу людям. Вот. Сегодня первая новость у нас про робототехническое производство. Ну, как говорится, случилось то, о чем так долго предупреждали большевики, а именно появились так называемые темные фабрики. Мне, честно, не нравится это название, но оно идет по аналогии с английским языком. Есть так называемые dark store, где нет, собственно, торгового зала, а есть просто склад, с которого отправляется товар. Ну, я думаю, что сейчас все, кто живет в крупных городах, такое видели. Вот. А сейчас появились фабрики. На них, в общем-то, зал как таковой есть. На них, вероятно, даже есть какое-то освещение, я так думаю, потому что все-таки визуальный контроль никуда не денешь. Скорее всего, для большинства технологических операций он нужен. Но тем не менее. Сами по себе вот эти вот темные заводы, это суть в том, что там просто нет людей, да, то есть ставится такая коробка посреди тайги, да, и на выходе у нас получаются готовые айфоны, а ты снаружи только электричество и песок засыпаешь. Ну, я утрирую, конечно, но вот что-то такое.
Ну, это естественное развитие технологий, потому что, например, тот же самый современный фрезеровочный станок, он очень похож на эту историю, только масштабом поменьше. Есть коробка такая, когда запихиваешь заготовку, закрываешь, потом достаешь готовую деталь. Вот. И люди туда не лезут. И я думаю, что все так и будет развиваться именно в фабрике. То есть, грубо говоря, сам станок растет в размере, пока не становится размером с завод. Вот и все.
Ну, я тут согласен. И тут, кстати, один момент нужно дополнить, что как бы любое производство состоит из цепочки технологических операций. Я думаю, что это, в общем, ни для кого не секрет, штука довольно стандартная. Собственно, слово «конвейер», оно придумано именно потому, что у нас есть некоторый набор операций, которые нужно сделать последовательно. Ну, конвейер там их автоматизирует, но это не суть важно. Важно то, что большая часть, давай так скажем, проблем заключается в том, что после того, как мы сделали одну операцию, нам нужно детальку перенести с одного станка на другой и, что самое важное, это отпозиционировать, да, то есть после того, как мы ее поставили, нужно понять, нужно сделать так, чтобы станок был уверен, что она, в общем, именно работает, точнее, стоит так, как было задумано. Ну, точнее, станку-то все равно, он просверлит дырку там, где ему скажут, а вот человеку не все равно, что получится, поэтому вот эта вот точная расстановка – это основная времязатратная часть любого производства. А здесь мы как бы убираем, собственно, источник вот этой самой неточности, а именно человека, да, то есть у нас между станками, если робот перекладывает, скорее всего, это сильно проще контролировать, чем перекладку человека. Я думаю, что в это все упираешься.
Есть еще пара моментов. Первое – это среднее время до отказа. А если машина отказывает 3 раза за смену, тебе люди все равно нужны. Если машина отказывает 3 раза в год, в общем-то, наверное, и не нужны. А точно так же, как вот, допустим, в конторе, набитой полудохлыми странными компьютерами, из которых сгорает каждое утро один, да, обязательно сисадмина, в дата-центре, в общем, где их стоит 10 тысяч, может быть, да, и они по-прежнему сгорают, но там есть бригада, но она такая время от времени заходит. Кстати, вот дата-центр сравнительно с обычной бухгалтерией, он так и выглядит же, то есть есть место, где людей нет в норме. То есть среднее время до отказа, а вторая важная вещь на производстве – это время переналадки. То есть в многих предприятиях частично из-за ограничений финансовых, частично из-за ограничений в объеме производства, один и тот же станок используется на многих операциях последовательно. Сначала мы насверлили круглых дырок, потом квадратных, потом треугольных. Да, если еще треугольные дырки – это не шутка, мы действительно их можем сверлить. А вот. И Мы берем, переналаживаем один и тот же станок, опять же, позиционируем, настраиваем и так далее. То есть в случае, когда у нас очень большой поток и ограничений по количеству станков настроенных нет, то мы можем просто поставить вместо этого три сверлильных станка, три фрезеровочных станка, и каждый будет делать ровно одну операцию, его не надо будет переналаживать. Ну и автоматическая переналадка тоже.
Ну, в общем, да, я думаю, что это непосредственно будущее. И вот для многих, это на самом деле распространенное заблуждение, что многие люди думают, что в Китае очень дешевая рабочая сила, людей много, и зачем им вообще роботы? Это заблуждение, причем оно, наверное, относится где-нибудь к годам 50-м. Дело в том, что вот, я, мне кажется, уже про это говорил, но, опять же, это не я придумал, это официальные данные. Второй год официально, вероятно, этот год будет уже третьим, когда в Китае сокращается население. Оно не просто сокращается, оно еще и стареет. Поэтому Китай очень сильно вкладывается в роботизацию всего, потому что ну, делать все равно надо, те же самые, не знаю, шурупы какие-нибудь, да, или там хлеб печь, а людей становится меньше. То есть люди молодые, которые могут хорошо много работать, их становится меньше. Людей старых, которым уже просто надо на пенсию и отдыхать, их становится больше. Ну вот, так что имеем то, что имеем. Вот, ну, что можно сказать? Я прогнозирую, что учитывая, что у нас достаточно много энергии, я имею в виду много дешевой энергии, то у нас такие производства тоже появятся, скорее всего, в Сибири будут размещать. Места много.
Ну, отлично.
Следующая новость – это про робота Т-800 стартапа TengenAI. И там, в общем, довольно забавно, что он там показывает, как он дерется, да, показывает какие-то трюки типа кунг-фу-ушу, я уж не знаю, карате, какие-то восточные единоборства явно. И... Во-первых, я хочу отметить вкус авторов, которые назвали своего робота Т-800. Если, опять же, вероятно, часть нашей аудитории не знает, к чему это отсылка, но, вообще говоря, фильм «Терминатор», собственно, в «Терминатор», сам «Терминатор», который играл Арнольд Шварценеггер, он был как раз Т-800. Меня немножко смущает, что в первом «Терминаторе» Т-800 вообще-то всех убивал, и, как бы, наверное, это не очень хорошая ассоциация. Но во втором фильме он зато уже спасал. Вероятно, они это имели в виду, хотя я тут не берусь утверждать. В общем, что здесь можно прокомментировать? Насколько я вижу, движения роботов становятся все более и более естественными. Насколько это записанная программа, а насколько он действует автономно, не берусь сказать. Подозреваю, что для ролика она все-таки была записана. Но, тем не менее, это... уже очень серьезный прогресс, и я думаю, что в ближайший год мы много всяких чудес увидим от роботов, а в течение там 5 лет я прогнозирую, что роботы-андроиды появятся во многих сначала модных местах, потом все более и более, скажем так, простых применениях. Я имею в виду, что если в какой-нибудь центральной московской кафешке робот-официант появится, ну, я прогнозирую, к концу следующего года, то где-нибудь в, не знаю, моем любимом Лукоянове, да, там он появится, ну, лет через 15. Ну, это, опять же, моя гипотеза. Посмотрим, какие там будут у нас последствия.
Слушай, ну, в заряде... 3 года, по-моему, назад стоял робот, который варил кофе и отдавал тебе его роборукой. Uh-huh. Это как бы... Это мне... И тут забавны, на самом деле, характеристики самой этой железки. То есть его полная масса 75 килограмм. Uh-huh. То есть он не очень тяжелый так-то. Для очень энерговооруженного робота, то есть тут они говорят, что у него приводы по 45 килограмм... КГС метров, да? Ну, достаточно много, если кто не понимает. Это вот он, не знаю, батарею он не оторвет, вот, но нет такой гайки, которую он не смог открутить. Вот. Или резьбу сорвать. В том смысле, что это хорошо энерговооруженный робот с малой массой. То есть он действительно полезен. В отличие от вот этих вот андроидов, которые походят действительно на людей с болезнью Паркинсона, которые, у которых недостаточно энерговооруженности, чтобы двигаться. И вот этих вот атласов, которые достаточно тяжелые вообще-то. Вот. Uh-huh. То есть он весит как человек, и его действительно можно, ну, посадить в машину, там, допустим, да, посадить на стул. Ну, как бы для него не нужно специальное оборудование. То есть, uh-huh. вот это вот. То есть он какой-то порог такой перешел, когда становится действительно пригодным для использования вместо человека в тех же интерфейсах.
Слушай, ну вот я бы здесь добавил, что тут надо сказать, что Т-800 не первый такой робот. То есть я уже за последнее время видел несколько новостей про роботов сравнимых характеристик. Да, там где-то с весом до 100 килограмм и ростом порядка до 2 метров. Да, ну, как правило, там 170-180 сантиметров роботы. И это прям сейчас тенденция. Почему? Очевидно, да, потому что робот плюс-минус как стандартный человек, да, то есть у нас люди стандартно там 170-180 сантиметров сейчас и весят примерно столько же. Ну, если вы когда-нибудь в лифте ездили, я думаю, что многие ездили, то вот он рассчитан как раз на стандартных людей, да, у него понятно, что, собственно, высота кабины побольше, ну, чтобы людям было комфортно, но в целом он рассчитан на людей ростом до 2 метров, можно на двери посмотреть, а по весу там четко указано, что вы должны быть весом 80 килограмм для того, чтобы лифт вас возил. Там так явно не написано, но в целом там легко считается по общей массе перевозимой и количеству людей, которое там является ограничением. Так что, ну вот мы пришли к тому, что роботы стали вписываться в ограничения, которые мы привыкли для человека. А раз это так, значит, роботы будут распространяться. Я говорю, робот-официант – это уже буквально завтрашний день.
Или робот-пилот танка, да.
Угу. Ну, учитывая, что танков было заготовлено там несколько, чуть ли не десятков тысяч, да, то робот-пилот танка вполне себе, кажется, неплохой идеей. То есть это в каком-то смысле может быть даже лучше, чем человек-пилот танка. Хотя, знаешь, хотелось бы, чтобы танки в принципе были не нужны, но тут как бы жизнь так устроена, что, судя по всему, нужны будут всегда. Вот. Следующая новость, это на самом деле, на мой взгляд, какая-то феерия, потому что вот этот вот Figure AI, это компания, которая, американская компания, которая делает роботов, недавно выпустили своего робота Figure 03, и вот глава Figure AI не поверил новости, которые мы обсуждали в прошлом подкасте, да, про вот эти бесконечные шеренги роботов, которые, соответственно, охраняют границу в Китае. Он сказал, что это все фейк, и роботов на самом деле так хорошо работающих просто нет. Но там дальше есть продолжение, я тут не буду уже ролик включать, но суть в том, что его коллеги из UBTech, это китайские коллеги, заметили и прислали видео, где, соответственно, снято не такой красивой камерой, а просто дрон облетает. Вот этот строй роботов и нереально так действует, да, то есть, в англоязычной литературе есть такое понятие, как спутник момент. Его довольно красочно описал в одном из своих, по-моему, в автобиографии, что ли, Стивен Кинг писал, как он испугался того, что русские запустили спутник. Он сказал, что это был самый страшный момент его жизни. Может быть, с тех пор стал ужастики писать. Вот. Здесь, мне кажется, вот этот спутник-момент, он происходит прямо сейчас с роботами для американцев. То есть оказалось, что китайцы уже сделали роботов, которых вы только хотите сделать. И это вы просто являетесь свидетелем того, что эти роботы вот сейчас прямо производятся там тысячами штук, а завтра будут производиться миллионами штук, и с этим уже ничего нельзя сделать. И это на самом деле действительно в каком-то смысле довольно страшно.
Тут есть два момента. Первое, я думаю, что люди помоложе нас с тобой могут не понимать, в чем был, собственно, спутник момент. А тогда шла первая серия гонки ядерного оружия, и ядерные бомбы были, но чтобы ее сбросить, нужно было сесть в самолет и долететь. Uh-huh. И лично сбросить. То есть, на самом деле, для этого должен быть аэродром недалеко от места, которое ты собираешься разбомбить. И, в общем, такая полномасштабная ядерная война была для жителей, допустим, Нью-Йорка или Вашингтона. Это такая что-то, что творится у этих чуваков за океаном. Uh-huh. Вот. А спутник момент был в том, что вот этот размером примерно с боеголовку предмет летает у тебя над головой, и ничего ты с этим сделать не можешь. Вот. То есть, на самом деле, вот та война, про которую ты думал, что она затронет только папуасов, может затронуть и тебя, и это ломает всю картину мира. А с роботами же что интересно? Я видел тут недавно похожее видео, когда стартап разрезал ногу робота на людях. То есть просто там были такие же утверждения, что вот у вас домашний робот, а он в нем человек, он не может так хорошо ходить. Тогда робот вышел на сцену, пришла бригада инженеров, и они при людях отрезали ему ногу, и он продолжал стоять на второй ноге. Ну, в смысле, не полностью отрезали, а отрезали обшивку, чтобы там эти самые суставы и все так.
Я думал, что это будет, знаешь, это припомнит, когда роботы придут к власти.
Да, и он на самом деле говорил, что я надеюсь, это последний раз, когда приходится такое делать на людях. Но просто, говорит, по-другому, говорит, доказать, что это просто реальность, мы не можем. То есть уже в наш век, когда есть соры, и нанобананы и прочее, грань между реальностью и нереальностью, ну, в общем, такая вот. То есть остались такие способы убеждения. Да, вот вы не верите, что это робот, давайте мы отрежем ему ногу, и вы увидите, что там торчат провода. Кстати, по-моему, в дознании пилота Пиркса что-то похожее было. Но не суть. Я к тому, что действительно все это доходит до таких границ, где людям уже не хочется в это верить.
Слушай, ну, еще Телевин, я его периодически вспоминаю, на мой взгляд, действительно, он один из ведущих писателей современности, русскоязычных, по крайней мере, и он это еще в 90-х годах же предсказал, да, про когда он написал свой «Ампир В», и там все политики были просто некой симуляцией, да, то есть в реальной жизни политика не было, и у них были специальные актеры, которые рассказывали, что его видели, да, то есть вот там уже грань реальности уже довольно сильно размывалась именно тогда, хотя про это тогда еще было очень сложно подумать. А сейчас вот мы вынуждены доказывать реальность того или иного события, потому что у нас действительно существуют такие видеогенераторы, что лично меня уже довольно легко обмануть, да, то есть я уже не всегда могу отличить, когда видео, и я думаю, что даже большой части видео я не смогу отличить, когда оно настоящее, но особенно если короткое. Следующая новость, немножко про другое, отвлечемся от роботов. Есть, ну, точнее уже в каком-то смысле был такой стартап, называется Neptune AI, и они написали, что их купил OpenAI. С тех пор можно уже не шутить, что OpenAI стал closed AI, это уже давно не шутка. А важно тут то, что OpenAI играет какую-то самостоятельную игру, и они пытаются создать себе полноценную экосистему того, как, собственно, AI делать, AI разрабатывать. Neptune AI, насколько я помню, они какой-то фреймворк для управления, собственно, разработкой делали. Тут ты меня, наверное, поправишь, я так как не пользовался, не особо в курсе. Расскажи, пожалуйста.
Ага, ну, история про Neptune AI – это когда у вас есть команда, которая делает какие-то модельки, и вам нужно посмотреть, как моделька училась, как вы проводили эксперименты, как она ведет себя на проде и так далее и тому подобное. То есть прямой конкурент Нептуна – это Weight and Biases. И еще у нас в стране очень популярен MLflow с этой же целью. И компании, которые вот именно вот это вот управление экспериментами и обсервабилити обеспечивают, их не так много, и у Нептун хорошая экосистема, хорошие учебники, свои какие-то вот прикормленные разработчики. И интересно, что OpenAI фактически, ну, почему интересна покупка Нептуна? Потому что это инструмент для классической разработки, как мы его привыкли. И вот OpenAI, который как бы переворачивает всю разработку с ног до головы, он покупает инструмент, который позволяет людям лучше отлаживать модели. Да? Причем у самого OpenAI, очевидно, проблем с отладкой моделей-то нет, то есть он его покупает, чтобы интегрировать в свою экосистему. То есть я интерпретирую это как то, что OpenAI строит экосистему разработки. Там экосистему разработки 2.0, там 3.0, неважно. Просто в свое время Windows же победила не потому, что Microsoft такие хорошие продавцы, но поэтому тоже, а потому что она сделала очень удобную экосистему для разработчиков, в которую было легко войти, где можно было легко развиваться, где можно было легко учиться, были доступны хорошие инструменты и растущий рынок, который продавцы как раз и обеспечивали. И вот тут получается, что они пытаются сделать то же самое, то есть строить инфраструктуру разработки.
Ну, я думаю, что эта ставка очень правильная, потому что как бы делать бесконечно новые модели, которые пытаться продавать людям, судя по всему, не работает. Да? То есть, судя по всему, а здесь это прям даже не то, чтобы прогноз, это просто некий вариант, который я вижу, может быть, он неправильный. Суть в том, что мы, кажется, переходим к тому, что у нас самые большие модели, они остаются только как, ну, в каком-то смысле бенчмарки, да, то есть мы знаем, что мы можем сделать такое большое, хорошее, красивое, а в реальной жизни мы пользуемся чем-то поменьше, что нам делает какую-то конкретную задачку, ну, может, не конкретную задачку, а набор конкретных задачек, но в реальной жизни мы пользуемся чем-то другим, что сильно дешевле и по инференсу, и по всему. И, собственно, насколько я представляю, там, использование самой крупной модели OpenAI, оно тоже сильно-сильно меньше, чем использование на той же самой модели, только с приставкой мини. Вот как-то так. Следующая новость довольно интересная. Это уже от Антропика. И Антропик провели исследование. Как они говорят, что они все это делали максимально безопасно только в эмуляторах. Но в целом исследование такое, что вот у нас есть эмулятор какого-то блокчейна. Ну, давайте для простоты скажем, что это эмулятор биткоина. Это неправда, но это просто для аналогии. И они как бы натравили свои модели на то, чтобы они искали уязвимости в, собственно, смарт-контрактах, то есть в том, что и обеспечивает работоспособность биткоина и других криптовалют. И, что характерно, их нашли. И, насколько я помню, может, я тут немножко не совсем корректно прочитал, но суть в том, что, кажется, там моделька нашла способ, как к каждой транзакции приписывать небольшой кусочек, в смысле, чтобы маленький кусочек с транзакции шел на какой-то конкретный счет. Вот. И так что вот тут у нас просто... Мы просто получаем то, что у нас вот такая вот история произошла. Да, то есть... Фактически мы с вами живем в эру, когда у нас нет ничего защищенного. Защищенность обеспечивается довольно сложными методами, которые слишком дорогие для повседневного применения. И мы фактически живем в серой зоне, где у нас каждая транзакция является под угрозой. Вот. Хорошо это или плохо, отдельный вопрос, но как бы обвинять в этом имя, мне кажется, бессмысленно, потому что это и раньше так было, просто сейчас это стало очень понятным и простым инструментом для использования всякими злоумышленниками тоже, потому что, как любая технология, и можно использовать как во благо, так и во вред, тут ничего не сделаешь.
Сами по себе смарт-контракты, интересно, это такая мутная история, то есть, когда у нас совершаются какие-то операции в криптовалюте, автоматически происходит, допустим, платеж куда-то, там, скажем, платежному агенту или что-нибудь еще. Там. Вот. И когда они появились, это был аналог современного вейп-кодинга. То есть куча людей, плохо представляющих себе, что такое инженерия программного обеспечения, кинулась писать эти самые смарт-контракты. А идея в том, что это робот, которого ты выпустил, ну и так, если совсем упрощать, не совсем так, ты его выпустил, и потом он работает автономно. Если оказалось, что в нем есть дырочки, через которые тебя можно доить, то кто-нибудь дойдет и подоит тебя. Вот. Тогда же как раз возникла история, когда первые вот эти проблемы стали возникать, что смарт-контракты надо формально верифицировать, вот это вот Solidity язык программы. Вот, но, насколько я понимаю, это не очень внедрилось, потому что это все дорого, сложно и медленно в наше время. Вот, это все равно как требовать программной верификации всему, что люди на вейп-кодили. Это нереально, все равно не будут вейп-кодить. Вот, ну и да, ЛЛМ-ка как раз хороша в том, чтобы пойти и найти дырку в наших рассуждениях. Новая эра в кибербезопасности. Кстати, вроде бы как сейчас кибербезопасность, вот эта вот новая, это прям растущий тренд, и когда пузырь схлопнется, она-то останется. То есть, если есть возможность запускать стартап именно в кибербезопасности, я бы так и поступил.
В целом, да, я думаю, что текущим компаниям в кибербезопасности надо немножко перетерпеть, и оно прямо это самое. развернется довольно интересным образом. То есть, может быть, текущие подходы придется поменять, но сама по себе ниша просто увеличивается на глазах. Я тут хотел заметить одну историю, что вот эта вот тема с тем, чтобы от каждого платежа откусывать маленький-маленький кусочек, она вообще-то является просто золотой мечтой многих-многих людей. Ну, если кто не знал, на этом работает тот же Steam, например, да, или там любой маркетплейс типа Озона, Яндекс.Маркета, там, чего угодно, Wildberries, любой маркетплейс абсолютно работает именно на этой традиционной модели, что у вас есть люди, которые что-то продают, есть люди, которые что-то покупают, а вы просто за обеспечение транзакции берете себе маленький кусочек. И есть законные способы это делать, вот как с, соответственно, с маркетплейсами, любыми маркетплейсами, что там хоть такси, хоть товаров, хоть чего угодно. А, соответственно, есть незаконные способы. Незаконные способы, конечно, тоже являются вожделенной мечтой многих, к сожалению. И лично меня вот эта идея поразила еще в очень старом фильме. Я думаю, что многие про него даже не слышали. Фильм называется «Хакеры». Кстати, рекомендую. Он такой своей наивностью из 80-х просто совершенно прекрасен. «Хакеры», он, по-моему, какого-то 80-какого-то года. И там они обнаруживают, уж простите за спойлер, я думаю, что все, кто хотел, за 40 лет посмотрели, там, соответственно, они обнаруживают, что есть некий червь, как тогда это принято называть, который откусывает по 0,1 цента от каждой транзакции. То есть, ну вот, собственно, тогда мне это казалось какой-то полной ерундой, ну, тогда, когда это посмотрел, я тоже где-то в 10-х годах сделал, и сейчас я вижу, что, в общем, ну, как бы, пожалуйста, вот смарт-контракт, вот, пожалуйста, откусываем кусочек, и все выглядит вполне себе хорошо, презентабельно, и кажется, что это прям вот то, что реально существует.
Слушай, там же Анджелина Джоли играла молодая, да?
Кажется, да. Кажется, да. Мне кажется, опять же, мы с тобой люди-то еще 18 века, поэтому мы с тобой знаем, кто такая Анджелина Джоли, а, соответственно, наша аудитория, может быть, уже даже и не слышала про эту странную тетеньку.
Короче, посмотрите, дело того стоит.
Да, согласен. Довольно интересная история. Во-первых, если кто-то не знал, есть такая организация, называется City Moscow. Я, честно говоря, забыл, как это расшифровывается, но это какая-то правительство Москвы, по-моему, спонсированная организация, которая занимается всякими около IT-шными штуками. В частности, они провели исследование того, что как выглядит рынок ИИ-разработки в настоящее время в России. И оказалось, что, ну, в общем, тут совершенно неудивительно, но тем не менее, оказалось, что большая часть всего сделана с людьми из Москвы, с людьми, не людьми, а с людьми. То есть я имею в виду, что люди из Москвы участвуют, не обязательно только они делают. Вот 88% всего, что было сделано, сделано людьми с участием, соответственно, москвичей, 15% с участием людей из Петербурга, ну и, соответственно, есть какие-то проценты еще по другим городам, вероятно, там Казань, Новосибирск, Екатеринбург, вот основное, там какой-нибудь Ростов. А если смотреть в разрезе компаний, то большая часть, соответственно, сделана в Сбере, МТС, Яндексе, Т-технологии, это владелец Т-банка, и ВК, это 43% всяких инновационных разработок. На втором месте идут с 36% все университеты, и на третьем месте идут, соответственно, компании более, ну, такого, то, что можно назвать второго ряда, да, что это Ростелеком, Криптонит. Это не значит, что это сами компании какие-то маленькие или плохие, просто они именно в IT представлены меньше по каким-то причинам. Вот. И на стартапы как таковые, чему вроде как основное исследование было посвящено, пришлось только 6% инноваций. Ну, на мой взгляд, тут все достаточно очевидно, потому что они использовали базу open source для оценки, а стартапы, в общем-то, живут на том, что они используют open source, они что-то в него контрибьютит, то есть построить эффективную модель, чтобы сначала вкладываться в open source, а потом его эксплуатировать, это, в общем, скажем так, штука нетривиальная, обычно делают наоборот, сначала эксплуатируют, а потом, может быть, что-то вкладывают.
Ну, во-первых, всегда приятно увидеть в отчете знакомых людей, да, то есть сибирские нейросети, например,
Да, это они молодцы, конечно.
Да, во-вторых, IT-компании, я просто помню, как вот эти вот IT-компании, часть из них, не будем показывать пальцем, занималась 1С и веб-хостингом, а теперь они AI-разработчики. Вот, то есть такое вот тоже есть. Ну и по сути-то да, если вы хотите делать крутой ИИ, то у вас выбор из 5 позиций. Вот. Сбер, МТС, Яндекс, Тинькофф, ВК. Все.
Ну, слушай, это печально на самом деле. То есть я бы, конечно, хотел, чтобы у нас было больше компаний, которые этим занимаются, но объективная ситуация такова, что у нас не такая большая экономика, как в США или в Китае, да, и у нас просто много разработчиков не может прокормиться, давай скажем так. Даже, вообще говоря, топовые разработчики по-хорошему не особо даже кормятся, да, то есть они, в общем-то, живут на какие-то другие доходы. Если посмотреть на отчет Сбербанка, то это, по-моему, официальные цифры, то есть я здесь никого там не это самое, не вру, да, что Сбербанк именно от банковской деятельности, простите, группа Сбера, конечно, заработала от банковской деятельности где-то около триллиона рублей, что-то такое, может быть, больше, а, соответственно, на все инновации потратила что-то типа 250 миллиардов. Опять же, я могу соврать в конкретных цифрах, но порядок и в том и другом случае такой. То есть получается, что банковская деятельность фактически спонсирует инновационные разработки в случае группы Сбера. И это, в общем, совершенно понятно. В случае Яндекса там немножко другая история. Насколько я себе представляю, у них основная вещь — это все-таки вот это вот ИИ, связанный с ИИ бизнес, да, то есть это изначально поисковик, точнее, деньги-то приносит, конечно, не сам поисковик, а реклама, и такси, вот это основные, насколько я представляю, я, честно говоря, последний раз забыл, когда читал их отчет, но основные вроде бы то, что приносит деньги, это как раз такси и реклама, вот. А весь этот ваш ИИ, он, ну, как бы пока деньги только в основном тратит.
Слушай, ну и вот в этой вот картине из пяти, да, то есть две компании, главные, которые доход – это реклама, две банковская деятельность, и есть еще вы молодцы. Вот, но это так. А то я еще хочу сказать-то, что когда говорят о том, что доход за счет одного произошел, а другое датировалось, ну, это всегда бухгалтерская галлюцинация. То есть, например, есть один крупный маркетплейс, не будем говорить какой, у которого есть свой банк, да, и получается так, что сам по себе маркетплейс убыточен, а банк очень-очень прибыльный. Ну, вот это чисто бухгалтерский маневр, как сейчас удобно. Поэтому, насколько Сбер не имеет дохода, и вообще-то я думаю, что Сбер получает отличную отдачу от своих инвестиций. Вот, я, правда, бухгалтерские книги вы не видел, но мне почему-то в это очень легко верится. То есть они молодцы. Вот.
Я тоже не думаю, что Сбер именно теряет на AI, да, то есть ты прав, что это бухгалтерские показатели, но Сбер на самом деле на AI не зарабатывает скорее, да, точнее как, сэкономил, значит заработал, да, то есть он больше экономит, чем непосредственно привлекает клиентов за счет ИИ, то есть люди несут деньги не в ИИ, а ИИ просто позволяет коллегам из Сбера тратить меньше денег на определенные операции, которые и без этого, в общем, существовали, но зато можно там вместо того, чтобы, я не знаю, иметь 10 уборщиц, иметь одного робота, который ходит и все подметает. Ну, я опять же утрирую.
Вот. Ну и интересно посмотреть на список вузов. То есть, например, АИРИ, понятно, да, ИТМО. ИТМО – это вуз, который, вот опять же, на мой взгляд, вот эта AI-волна подняла, да?
Очень сильно.
Да, потому что, ну, не в обиду быть, я с большим уважением отношусь в ИТМО, я читал там лекции, кстати. Вот, если бы не вот эта вот ML-история, ну, когда-то это был, ну, техникум при оптическом заводе, да? Вот. Угу. Сейчас это исследовательский вуз, один из ведущих исследовательских вузов страны, то есть они вот прямо сделали рывок. Да, то есть понятно, почему там есть МФТИ, понятно, почему там есть МГУ, да? Вот ну, прямо крутые, да. Вопрос, почему в этом списке есть Ранхикс, на самом-то деле мне непонятен. То есть чем отличился Ранхикс, но это я, наверное, просто плохо за ним следил.
Ну, симметрично плохо следил за Ранхиксом. Но тут надо еще отметить то, что есть такой замечательный небольшой город Иннополис. Я думаю, многие про него слышали. И Иннополис был сделан как IT-город, да, то есть изначально он был рассчитан на IT, но сейчас вот они в лице университета очень сильно на IT переориентировались. Ну, совершенно правильно, да, потому что классическое IT сейчас не то чтобы никому не нужно, это нужно, но это просто сейчас стало то, что называется инфраструктурой, то есть это то, что является базовой вещью и за что, в общем, много денег не заработаешь, а вот за ИИ вполне себе можно попробовать. И они переориентировались, и у нас действительно многие, получаются, многие и компании себя переориентировали, как ты правильно сказал, и вузы себя переориентировали. То есть вот у нас получается новая базовая технология вообще в целом для нашего технологического развития, это ИИ. И мы ждем, собственно, что будет. Я на самом деле ожидаю, это моя гипотеза, но мы можем проверить через какое-то время ее достоверность, что у нас выстрелят какие-то еще вузы, когда до нас дойдет волна робототехники. Да, то есть это уже сейчас очень сильно начинается, я знаю людей, которые этим активно занимаются, но пока еще это прям сильно не началось. Это только вот первые всполохи, что называется. А когда дойдет, я думаю, выстрелит что-то другое. Да. Например, есть такой замечательный институт стали и сплавов, МИСИС, который, честно, люди пытаются догнать волну с ИИ, но у них не очень получается, поэтому они сейчас делают ставку на робототехнику. И, может быть, они и правы в том смысле, что это уже следующая история, в которую стоит вкладываться.
А тут я с оценкой согласен. У нас тут под боком на моих глазах возник факультет мехатроники в МГУ, где я тоже как-то читал курс по ML System Design. Они молодцы, они на ровном месте силами Окунева возникли, выросли и теперь они крутые. То есть, ну вот реально прямо видно, как рождается отрасль вокруг робототехники.
Да, это здорово. В общем, я ожидаю, что, кстати, еще большие заделы в Томске есть. Там же, в частности, в Тусуре довольно много чего делают. Посмотрим, что произойдет. Я считаю, что Томск — это прям еще одна точка, куда стоит смотреть. Пошли дальше про железки говорить. Соответственно, железки у нас выглядят следующим образом. Amazon. Да, во-первых, начнем сначала. Если кто-то не знал, то у Amazon есть свои TPU, да, или NPU, как хотите называйте. То есть свои железки, которые позволяют... Сначала они позволяли просто запускать нейросеть, теперь они позволяют их тренировать. И эти TPU-шки, они называются Trainium. У меня лично большая ассоциация с кокаиновым. У нас тут сегодня много про старые фильмы. Ну, в общем, погуглите, что такое кокаин, кто не знает. И история тут в том, что они продолжают это делать. Начали они это, по-моему, если я не ошибаюсь, еще году где-то в 18-м. И вот сейчас они выпускают третье поколение и говорят, что оно стало лучше, быстрее, сильнее, само собой. И, на мой взгляд, для Amazon это абсолютно логично, потому что Amazon один из крупнейших в мире провайдеров облачной инфраструктуры, в том числе для инфраструктуры для ИИ, и из этого непосредственно следует, что им хочется экономить свои косты и не отдавать много денег NVIDIA или, не дай бог, Google, конечно же.
А прикольно. На самом деле, во-первых, там много памяти, 174 гигабайта. Во-вторых, 3 нанометра. В-третьих, они говорят, что ну вот у нас есть нативная PyTorch интеграция и так далее и тому подобное. А если вам сильно тормозит, мы вас пустим и потроха железок. Вот. Ну, я думаю, что все будет хорошо. То есть Amazon на самом-то деле, он во всех этих IT-компаниях похож на такой паровозик. То есть пока все остальные прыгают туда-сюда, он медленно идет вперед, неуклонно совершенно.
Ну, тут, кстати, я тут вспомнил в тему нашего предыдущего блока. Amazon, опять же, наверное, все забыли, но Amazon вообще-то начинался как магазин по продаже книжек. Да, то есть сначала они продавали книжки онлайн, это тогда было революцией, что так можно делать, в принципе. Потом они стали продавать онлайн вообще все подряд, ну, то есть превратились в аналог нашего Озон Вайлдберриз, наоборот, конечно же, Озон Вайлдберриз сделаны по образу и подобию. А потом следующая большая ставка, которую они сделали успешно, это как раз вот это вот облачное вычисление. И сейчас все, в основном, когда говорят про Amazon, думают именно про облачные вычисления. Ну, по крайней мере, это в моей среде, да, тут у меня какая-то своя операция. Но тем не менее. И получается, что вот у нас есть успешный кейс, когда компания, в общем-то, изначально занимавшаяся совсем другим, перешла и сейчас является одним из драйверов развития IT-отрасли. Как-то так. Мы только что поговорили про Amazon, но на самом деле не Amazon-ом единым, да. Вообще говоря, TPU сейчас делает довольно много компаний. Мы говорили, что это делает и Google, это делает и Microsoft в свое время. Ну, тут, по-моему, сравнение в основном с компанией Google идет. И идея тут в том, что зачем вообще TPU? Даже не так. Почему нам GPU не нравится? Не только потому, что мы считаем, что конкретно Дженсену Хуангу хватит денег уже не то, что до конца жизни, а до конца жизни его правнуков, скорее всего, если сильно стараться потратить. А тут история в чем? Что сами по себе GPU, они все-таки, ну, по-хорошему, они не про AI. Да? То есть, да, они сейчас больше и больше разворачиваются в сторону AI, но вообще говоря, они изначально GPU, то есть Graphic Processing Unit, мы про графику, да, про то, как обрабатывать картинки. И они изначально были спроектированы именно под это, и они, собственно, спроектированы именно так, чтобы эффективно в первую очередь обрабатывать графику. И это нормально, да, то есть это то, из чего они выросли. И AI-бум для них стал, в общем-то, по большому счету, неожиданностью. Я еще помню, когда первые так называемые GPU вычисления появились, General Purpose GPU, то есть вычисление общего назначения на GPU, это было тогда, в общем, очень свежая идея, что так вообще можно делать, оказалось, что так делать очень прикольно. Но, тем не менее, самые фундаментальные недостатки самой архитектуры, самой вот, базовых принципов архитектуры GPU, они остаются, и поэтому TPU как раз настолько популярны и будут становиться, мне кажется, все популярнее, потому что очевидна потребность, значит, нам нужно сменить какую-то базовую парадигму, да, то есть перестать пользоваться GPU не по назначению, надо выдвинуть лозунг, что оставьте GPU геймерам, пусть они там, соответственно, играют в свои игрушки, а если вы хотите AI делать, надо, видимо, работать с специализированным железом. Ну, как в свое время появились ASIC-и для криптомайнеров, да, то есть сначала на GPU-шках майнили, и тоже все страдали от того, что GPU пропали. У нас, кстати, на эту тему будет еще новость сегодня. А потом, соответственно, появились ASIC-и, на которых оно стало майниться гораздо эффективнее, все более-менее переключились на них.
Слушай, ну тут я вот могу быть неправ, но мне кажется, что Google, еще вообще ТПУ, они архитектурно и для программиста проще, чем GPU. То есть они более прямолинейно устроены, и соответственно, по-хорошему-то их можно, наверное, сильнее оптимизировать. А дальше у нас же, как правильно, кстати, вот в этой заметке, которую ты тут открыл на экране, написано, что у нас есть две совершенно разных экономики. Экономика обучения – это капиталовложение, а затем экономика инференса, операции. Вот получается, что учим-то мы один раз, а инференсим-то потом долго. И по большому счету мы вообще не обязаны инференсить и учить на одних и тех же моделях. Есть отдельная гонка по обучению, отдельная гонка по инференсу. И получается, что как раз инференс на ТПУ, он экономически выгоднее. То есть вы на токен тратите меньше электроэнергии, меньше покупаете железок.
Ну да, это то, с чего все начинают, потому что инференс – это то, что понятно, как оптимизировать. В плане простоты устройства я, наверное, с тобой не соглашусь, но тут, опять же, я не настолько глубоко погружен в железные проблемы, по крайней мере, последние, наверное, 20 лет. Но, тем не менее, история в том, что они устроены просто более логично с точки зрения использования вычислительной мощности. В каком смысле? Да, что у нас мы можем сделать быстрой не все операции, да, а какие-то. Ну и вот они сделали быстрыми те операции, которые как раз максимально полезны. Ну, условно говоря, перемножение матрицы. Это максимально полезная операция для вычисления нейронных сетей. Собственно, опять же, возвращаясь немножко назад, наверное, часть нашей аудитории уже не помнит, но до того, как появились трансформеры, у нас было соревнование двух подходов в нейросетях. Это были рекуррентные нейронные сети, которые сейчас все забыли, но вообще говоря, наверное, не совсем заслуженно, они обладают своей прелестью. А второе — это сверточные нейронные сети, которые до сих пор вполне себе живы. И сверточные нейронные сети, они в первую очередь использовались для обработки картинок, изображений и видео, конечно же. И, собственно, почему они были популярны? Не в последнюю очередь, именно потому, что они как раз очень хорошо ложатся на архитектуру GPU-карт. Да? То есть GPU-карты хорошо умеют работать со свертками. Ну, просто потому, что для обработки графики, для того, чтобы ее делать, свертки как раз крайне полезны. И именно поэтому они хорошо быстро выполняются и довольно сильно развивались. Но потом вот придумали трансформеры, которые оказались еще лучше, но менее приспособлены. Да? То есть мы сейчас, у нас как бы такой двухтактный двигатель. Да? То есть мы с одной стороны пытаемся из текущей архитектуры максимально выжить, но когда мы чувствуем, что упираемся, происходит какой-то скачок в сторону, и мы начинаем бежать уже немножко в другую сторону. Вот мы... На самом деле, не очень понятно, где мы на этой траектории. То есть сейчас периодически пытаются перепридумать трансформеры, выбрать что-то другое. В частности, вот как раз про рекуррентные сети говорил, что это сейчас пытаются переопределить, что это такое, и сделать что-то новое. Ну, посмотрим. Тут пока сложно прогнозировать, но думаю, что какой-то перелом еще раз будет, да, еще что-то поменяется в парадигме железа еще разочек. На нашей памяти точно. Ну что, следующая новость посвящена ровно тому же, чему и предыдущая. Чипы Baidu готовятся заменить NVIDIA в дата-центрах. То есть мы говорили про то, что Amazon планирует заменить NVIDIA. Ну вот, теперь мы пришли к тому, что у нас Baidu тоже заменяет NVIDIA, что, в общем, абсолютно логично. Да? То есть у нас по-другому, наверное, быть и не может, потому что Baidu тоже является крупным облачным провайдером. Baidu, опять же, если кто не знает, у них базовый бизнес — это аналог нашего Яндекса. Они являются поисковой системой в Китае. И поэтому они, в общем-то, нуждаются в достаточно большом количестве обработчиков именно для вычислений. Ну и они, опять же, много вкладываются в ИИ, в современных условиях это понятно, и они разработали свои железки, которыми собираются позаменять NVIDIA, которые тем более отказываются поставлять. Ну, мы опять же про это говорили в одном из прошлых выпусков.
Дай бог здоровья, пусть расцветут 100 цветов, в том смысле, что сейчас, когда много кто будет переходить на свои ГПУ, на самом деле это будет только хорошо для рынка. И NVIDIA, так сказать, чуть-чуть прибодрится, и остальные все станет лучше.
Я с тобой полностью согласен. То есть нам надо какую-то конкуренцию создать, учитывая, что потребление ИИ только растет, ну, просто по факту того, что это реально удобно. То есть его и обычные люди используют, и в работе все больше и больше. И это значит, что инференс как раз будет нарастать очень активно. И мы приходим к тому, что надо тратить усилия на то, чтобы этот инференс оптимизировать. Вот Baidu тоже это делают. Только порадоваться можно, коллег. Следующая история, на самом деле, это следствие того, что мы обсуждаем. Много на эту тему в интернетах пишут. Но если совсем по-простому, то у нас основная проблема сейчас из того, что я слышу в около таких железячных кругах, это то, что резко взлетели цены на память, и это только начало. Да? То есть цены на память уже поднялись, по-моему, процентов на 60, и, судя по всему, они еще и удвоятся и утроятся в ближайшее время. Это, если что, не прогноз, это просто ощущение на рынке. Не знаю, как все будет. В чем история-то? Оказалось, что, это, конечно, внезапное открытие, но тем не менее, что для ИИ нужно достаточно много памяти, и, прежде всего, NVIDIA, а потом и другие производители кинулись эту память скупать, и, в общем-то, в проигравших оказались все, кто не крупные гиганты, которые скупают эту самую память, то есть, в первую очередь, обычные пользователи, которые теперь себе не могут позволить не только память купить, но память, она же у нас есть и в ноутбуках, то есть сейчас отдельно память мало кто покупает, а ноутбуки, допустим, гораздо больше, она и в смартфонах есть, смартфоны подорожают, планшеты, видеокарты, в общем, все компоненты, которые память содержат, подорожают. Хочется, не хочется, вот жить так устроено. Поэтому вот у нас ИИ бум, он довольно сильно, получается, искажает всякие вещи. Сложно сказать, хорошо это или плохо, это просто некоторый факт, что у нас спрос на лопаты такой, что теперь у нас даже детские совочки тоже подорожали. Такие дела.
Тут хочется заметить, что пару лет назад, ну, собственно, год назад, на самом деле, было куча прогнозов про экспоненциальный рост и так далее и тому подобное. Но почему в природе редко бывает такой прямо экспоненциальный рост, да, ну, кроме бактерий каких-нибудь? Вот. Потому что, как правило, ограничение не одно. Мы просто утыкаемся в самое очевидное ограничение. Например, сначала мы уткнулись, там, допустим, в недостаток видеокарт. Выяснилось, что не только видеокарта нас ограничивает, но и электроэнергия. Да? И не только электроэнергия, но и память. И не только память, но и редкозиомы. И раз мы переместили всю электроэнергию, память, редкозиомы, и выяснилось, что в результате, там, скажем, авиаперевозки становятся под угрозой, потому что двигатели, вместо того, чтобы таскать самолеты, они вырабатывают электроэнергию для ИИ и так далее. То есть ограничения, они обычно ходят стаей. Вот. И это, кстати, вообще проблема при оценке эффекта от внедрения ИИ, когда мы говорим, вот мы уберем вот это вот ограничение. Да? Там обычно рядом были 10 еще менее заметных ограничений, которые теперь выходят на первый план. Вот и все.
Слушай, ну, насчет ограничений ходит стаи, я с тобой не совсем согласен. В каком смысле? Что у нас мы можем попробовать расписать любой, ну, скажем, производственный процесс для простоты, как потребляющий какие-то ресурсы. И, как правило, многие люди, когда рассчитывают вот этот вот производственный процесс, просто не закладывают в явной форме какие-то ресурсы. Ну, например, не знаю, люди могут не подумать о том, что для того, чтобы у нас хорошо работал станок, который пилит дерево, нам нужно куда-то складывать стружку. Если кто-то не знал, стружка, если она сделана из сухого дерева, она достаточно неплохо, соответственно, сырое дерево обычно не особо пилят, достаточно высушенное, то она хорошо горит. И с этой стружкой надо что-то делать. Вот многие неопытные люди заводят себе распиловочный станок, а потом удивляются, почему у них загорается. Тут вопрос в том, что есть большое количество ресурсов, которые мы используем, не думая об этом. Например, мы дышим воздухом и не думаем о том, что воздух – это тоже ресурс, потому что этого ресурса настолько много, что он не представляет для нас опасности, то есть его ограничения мы не чувствуем. Но когда мы говорим про дата-центр, да, мы внезапно осознаем, что воздух – это вообще достаточно серьезный ресурс. Нам нужен не просто воздух, а нам нужен конкретный воздух, чистый, и достаточно холодный. И это, вообще говоря, совершенно не очевидно, как такой воздух добывать. То есть в любой большой системе, в любом более-менее сложном процессе у нас возникают ресурсные ограничения, и когда мы одно убираем, у нас обязательно возникает второе. Собственно, поэтому у нас и вот этот вот экспоненциальный рост, он в природе и не существует, он всегда S-образный. Да? То есть если мы говорим про бактерии, они размножаются до тех пор, пока у них есть доступная еда, потом половина дохнет, и они, соответственно, начинают расти уже в новых условиях, когда еда более-менее ограничена.
Ну, мне кажется, что мы говорим примерно об одном и том же, просто в разных словах.
Не, ну да, это просто разные способы описывать, но я тут скорее, наверное, действительно больше к самому описанию прикопался, что стоит немножко по-другому сказать. Ну да бог с ним.
Я на самом деле просто сейчас как раз пишу шпаргалку большую по оценке эффекта от внедрения ИИ, поэтому мне вот это вот, вижу это везде.
Следующая новость, это про, ой, даже не знаю, как это правильно назвать, есть компания, который называется Tether. Те, кто не занимается криптовалютой, про нее не слышали. Те, кто занимается, знают такую штуку, как USDT. Вот USDT – это как раз такая криптовалюта, которая сделана компанией Tether. Не будем углубляться, что это такое, зачем нужно. Мы сейчас про другое. Они разработали специальный фреймворк, который должен работать на Edge-девайсах. На самом деле, само по себе это может быть не особо интересно, но в целом, на мой взгляд, польза от этого достаточно существенная. Да? Понятно, что вы не обучите там второй гигачат на своем смартфоне, но проблема в том, что инферить на смартфонах, вообще-то говоря, можно и нужно. Да? И мы в самом начале вот про это проговаривали, что, кажется, мы переходим в ту историю, что у нас все-таки крупные модели становятся именно бенчмарками, а мы работаем каждый день с маленькими моделями, потому что они просто удобнее. Вот здесь ровно то же самое происходит. То есть мы продолжаем эту линию. У нас получается, что есть, получается фреймворк, который работает условно на вашем смартфоне для того, чтобы вы могли себе маленькую LLM-ку запустить, самую маленькую, какую-то там 5 раз пережатую, но тем не менее запустите, чтобы она вам что-то полезное приносила. И кажется, что в эту сторону двигаться очень правильно. То есть почему? Потому что сейчас компании Amazon, Baidu и прочие, они всем предлагают свои облачные услуги, что давайте вот приходите к нам в наше облако и получайте свои, соответственно, результаты. А они говорят, а что если мы сделаем не так? Что если мы не хотим отдавать свои данные кому-то, мы хотим их обрабатывать локально? Это на самом деле действительно достаточно большая тенденция, с которой и я вот в своей работе сталкиваюсь, что компании не хотят, но и люди тоже не хотят, просто у людей таких возможностей сильно меньше, сильно более ограниченные возможности для того, чтобы делать эти вычисления. Вот. Поэтому я вижу в этом развитие тренда.
Слушай, там больше чуть-чуть, чем ты сказал. Дело в том, что у них есть обзор на Hugging Face, технический отчет, в котором они говорят, мы делаем другое. Мы позволяем учить лору на Edge-девайсах. Не только инференсить, но и лору учить. А это означает, ну, простыми словами, что вот у меня есть, скажем, мой датчик нарукавный, да, который меряет мои какие-то показатели медицинские. И я могу их, его доучивать на своих данных под себя, не отправляя в облако. И я могу делать style transfer своим, допустим, фотоаппаратом или камерой, или чем-нибудь еще, там, допустим, умным микрофоном, не отправляя это в облако, прямо на ходу, прямо вот внутри. То есть это ситуация, когда обучающие данные, принадлежащие пользователю, им же используются и не уходят никуда. То есть не только при инференсе, но и при дообучении. То есть реально вот это был бы прорыв.
Ну да, ну, тут вопрос все-таки в ресурсных ограничениях, то есть в ограничениях на компьют, который нужен для обучения лора для чего-то. Да, то есть, ну, ты же не можешь обучить лору, например, на, ну, там, не знаю, QN235B, да, на вот этой вот, на своем смартфоне. Кажется, что это все-таки так не работает. То есть это должна быть локально развернута модель, и ты к ней лору учишь.
Вот именно об этом они и пишут. Что мы, говорит, вам, говорит, даем инфраструктуру, которая позволяет QN3 и Gemma 3 лору учить на AMD, Intel, NVIDIA, Apple GPU, десктопах, лаптопах, смартфонах. Это буквально вот в отчете написано у них в техническом на Hugging Face. И предлагается там подписать договор и получить доступ к бинарникам и потрогать.
Не-не, я про другое. Я про другое, что тут нарушается принцип неотправления данных. То есть имеется в виду, да, они как раз позволяют учить эти модели, но имеется в виду, что ограничение-то оно не по моделям, то есть его снимают, это здорово. Ограничение оно по, собственно, по объему ресурсов, которые мы можем потратить на обучение, и оно получается довольно все-таки небольшое. Это очень здорово, что они сделали, я нисколько здесь не сомневаюсь, просто все равно большие модели недоступны. Я вот только про это.
Да, ну, на самом деле, правда состоит в том, что часто лору как раз на маленьких наборах и учат. Нам чуть-чуть надо подвинуть секунду. Модель под нас, и они, наверное, вот эту вот историю закрывают.
Следующая новость, она, на мой взгляд, больше хайповая, чем какая-то реальная новость. Но суть тут в чем? Financial Times, к сожалению, за paywall, за что мы его сильно осуждаем, опубликовали статьи, в которой говорят, что доминирование OpenAI подходит к концу. Я лично доминирование OpenAI вообще не вижу. Это, видимо, я не знаю, с какой точки зрения они рассматривают доминирование. То есть они говорят, что сейчас разрыв в качестве между ChatGPT и тем же самым, там, не знаю, Anthropic, да, и Google, он сокращается. Это, в общем, довольно логично, что он сокращается, и в этом как бы ничего, ну, в общем, плохого-то нет, это абсолютно нормальная история. Но тут вопрос в том, что, на мой взгляд, он уже не существует, да, то есть мы уже в этой точке, что модели современные, они плюс-минус одинаковые, что Gemini, что, что OpenAI, что Anthropic Claude, все они плюс-минус одинаковые в плане качества выполнения конкретных задач. Тут какая-то модель лучше в том, какая-то лучше в другом, но плюс-минус там оно все про одно и то же. Поэтому доминирование там, может быть, было, я не знаю, 2 года назад, когда-то, я готов это поверить, но сейчас его точно нет. И, на мой взгляд, тут история в чем? Что у нас, по большому счету, идет битва 2 или 3 якодзун. То есть Google вышел, собственно, на ринг под своим именем, да, а OpenAI у нас является прокси к Microsoft, который его довольно сильно спонсирует, хотя у них свои сложные отношения. А Anthropic, если я правильно помню, спонсирует Amazon. Поэтому у нас битва 3 больших корпораций за то, кто будет, соответственно, следующим лидером. И тут самое интересное даже не в этом. Самое интересное, что Financial Times, а вслед за ним и мы, обсуждаем битву вот этих вот якодзун, хотя на самом деле самый важный якодзун — это он с другой стороны глобуса, да, он через Тихий океан от происходящих событий. То есть вот в Китае как раз очень большие амбиции про то, чтобы реально стать конкурентом. То есть тут это какие-то битвы в песочнице, да, кто-то совочком по голове друг друга ударил, а там вот действительно по-настоящему люди собираются сражаться за то, чтобы сделать свой ИКНИ первым.
Ну, смотри, предположим, что у нас есть компании, которые делают какой-то инструмент. Этот инструмент, между ним легко переключаться, вокруг него нет экосистемы, и он дает нам сложные проценты, экспоненциальный рост, допустим. Да? И тогда, если какая-то компания дает решение, которое на 1% лучше, чем другие, на нее просто перетекают все. Но как только вокруг этих решений возникает экосистема, возникают юзкейсы, у нас уже не так просто взять и переключить разработчиков, допустим, с условного курсора на Gemini код, допустим, да, как AI. Вот. То есть появляется инерция, и в этом смысле вот этот локальный выигрыш в 1%, он перестает играть такую роль. И начинается битва юзкейсов, маркетинга, экосистем, поддержки финансов, энергии, экономики и так далее и тому подобное. То есть в этот этап переходим.
Тут вопрос именно экосистемного подхода. Да, у нас есть большая экосистема, и какая из них выживет? Ну вот то, что внутри США происходит, да, у них там что-то вот какая-то такая история, но мне на самом деле больше интересно сравнить две экосистемы США и Китая. И вот кажется, что эти экосистемы друг друга не... Они с друг другом конкурируют, они конкурируют не на дамасских рынках, да, то есть они конкурируют именно по миру и пытаются именно в мире захватить доминирование. Там плюс-минус кажется, что глобус будет поделен на какое-то количество частей, хочется верить, больше, чем 2, но пока все идет к тому, чтобы 2. Соответственно, вот 2 экосистемы, которые будут между собой конкурировать именно в экосистемах смысла.
Мне очень нравится то, что Квен делает. Ну, Квен, допустим, есть сейчас же Квен Келиай тоже. Они просто взяли открытый код Gemini Келиай, вот, и для разработки. И сделали ее под Квен, то есть подправили интерфейс, подправили промпты и так далее и тому подобное. И она бесплатная лежит, пожалуйста, используй. То есть ты там очень жирные лимиты, и она умеет, ну, не меньше, чем умеют все эти курсоры и так далее. Там, подобное. Очень хороший инструмент. И они вот так вот делают с видео, с чат-ботом и так далее и тому подобное. То есть они идут по пятам очень плотно. И в какой-то момент ты думаешь, ну, а если они везде так достаточно ровно хороши, то, может быть, просто с ними идти и не париться. Ну, как бы логичный вывод.
Ну, собственно, они вот так вот покупают лояльность своих новых пользователей и так потихонечку переманивают на общее. Совершенно нормальный подход, если мы говорим о развитии бизнеса. Кратно. Это просто совершенно... Не знаю, я не мог это не обсудить, уж простите, я знаю, что было много хороших новостей, но лучше этой новости невозможно придумать. Министр искусственного интеллекта Албании, подчеркиваю, это искусственный интеллект, арестован за получение взяток в криптовалюте. Я тут зачитаю, простите, это просто слишком хорошо, чтобы это можно было просто не читать. Значит, министр дела, отвечающий за государственные закупки и прозрачность, подозревается в получении взятки в размере 14 биткоинов в обмен на алгоритмическую оптимизацию тендера на строительство скоростных автомагистралей. Но тут прекрасно не это, прекрасно дальше. Расследование показало, что Диелло, используя передовое машинное обучение, в скобках deep learning, самостоятельно пришла к выводу, что получение взятки является стандартным операционным протоколом, необходимым для успешного выполнения обязанностей на Балканах, а не уголовным преступлением. Просто так хорошо, что вот честно, всяко было, но вот так хорошо, первый раз. Вот честно, я не знаю, что сказать.
Слушай, ну на самом деле по-настоящему хорошо не бывает. К сожалению, Ньюсбар — это их аналог Панорамы.
Черт.
И вот тут, знаешь, что интересно, что огромное количество серьезных изданий перепечатали эту новость и теперь удаляют на нее ссылки. То есть, например, на XBT ссылка на нее есть, но она не открывается. Вот. А вообще, все совершенно логично, да. То есть, почему эта новость никто и не проверял, потому что очень так оно и будет. То есть, когда люди берут взятки, мы учим машинное обучение на шаблонах поведения людей, почему, собственно, мы ожидаем получить что-то другое?
Да, да, я согласен. В целом, я считаю, что это... Я лично считаю, что... Я уже высказал это мнение у себя в канале, что, скорее всего, просто коррупция перейдет на уровень промпт-инжиниринга, да, то есть промпт-инженер будет получать ту взятку, которую раньше получал министр. Ну, понятно, что не конкретно промпт-инженер, но тем не менее. То есть идея в том, что коррупция просто переместится в другую точку, но никуда она не исчезнет, просто потому что кто-то решил, что так можно делать. Вот.
Во всяком случае, мы как IT-люди, может быть, будем иметь больше влияния на коррумпированные.
Ну, слушай, сами себя не обидим, да, кто нас не обидит. Что скажешь? Ладно, всем спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас на всех площадках, где нас видите, слышите. И обязательно присылайте новости в Mattermost. Сегодня у нас большинство новостей уже прислано нашими подписчиками. Это, наверное, первый выпуск, где так случилось. Так что будем рады, если вы будете присылать еще больше новостей. Среди них наверняка будут те, которые захочется обсудить. Спасибо и всем пока-пока.
Всем пока.